Caro, caro voi ti va. How the world needs the way you showed us. And our hearts now see in the darkness a light to follow in your life. You gave us Jesus, Jesus the way, light of the world and hope for our day.
В последние дни и недели мы передавали свидетельства разных людей, жизнь которых тем или иным образом пересеклась с блаженным Иоанном Павлом II. Сегодня и мне хотелось бы поделиться своими воспоминаниями и мыслями, ведь и мне посчастливилось лично встретиться с папой Войтылой трижды. Но этих встреч, как я считаю, было гораздо больше, хотя и не в самом прямом смысле. Для меня беатификация Иоанна Павла II была особенно важным событием, ведь впервые в моей жизни я присутствовала на прославлении в лике блаженных человека, которого знала и с которым встречалась, разговаривала. Согласитесь, что такое случается нечасто. Свой рассказ о папе я уже опубликовала во францисканском журнале «Брат Солнце» несколько дней спустя после кончины блаженного папы. Свою статью я озаглавила «Вечно молодой папа», так что во многом я повторю свой давний рассказ. Но добавить мне к нему особо нечего, поскольку мое восприятие описанных событий мало в чем изменилось. Идти вперед означает не только приспосабливаться к требованиям времени, оставляя позади прошлое, вчерашний день, годы, века. Идти вперед означает также осознавать конец. Этими словами, думаю, можно подвести итог всей жизни Иоанна Павла II и выразить смысл того, что происходило в первые апрельские дни 2005 года в Риме, в мире и в человеческих сердцах. На заупокойной мессе по ушедшему папе кардинал Садана говорил о том, что, хотя наши сердца скорбят, христианская скорбь сразу же преобразуется в светлое чувство, и добавил «то самое, которое папа испытал в последнюю минуту». Я тоже испытала светлое чувство в дни, последовавшие за смертью папы Войтылы, и не только потому, что верю в наше небесное предназначение, но и потому, что сразу же поняла: папа нас не покинул, бояться нам нечего. Церковь, с такой любовью руководимая им в течение многих лет, не осиротела. Наоборот, этот момент — только начало чего-то светлого, может быть, переломного момента в жизни церкви, во всем христианском мире. Это плод Святого Духа и заслуга папы Войтылы, который последовательно, мудро и искренне внимал воле Божьей и призывал к этому всех, а воля Божья о его церкви в благодати, любви, надежде и радости. Прошло целых 6 лет с того печально светлого дня, и у всех нас было достаточно времени, чтобы спокойно осмыслить прошедшие годы, говорить о том, что папа Иоанн Павел II значил для каждого из нас и какое наследие нам оставил. Многие верующие за эти годы смогли помолиться у могилы любимого папы, поблагодарить его за то, какую роль он сыграл в жизни каждого из нас. Кстати, по поводу роли. Трудно поверить, но о самом главном событии в моей жизни, связанном с папой Иоанном Павлом II, я надолго позабыла. И только после его смерти, размышляя о том, сколько чудес было совершено его ходатайством, нет, не сейчас, а при его жизни, самых настоящих чудес, причем во всем мире, я вспомнила о 1991 годе, когда впервые увидела папу, еще не зная, кто это такой и с чем его едят. Многие, наверное, помнят тот год, когда Польская епископская конференция организовала поездку многочисленных студентов из России, из Советского Союза, на Всемирный день молодежи. Я тогда была довольно далека от духовных исканий, хотя я предпринимала какие-то шаги к осмыслению своей жизни в другом свете, не без помощи разного рода проповедников и зазывал. И вот необычный опыт паломничества вместе с польскими молодыми католиками, которые произвели на меня неизгладимое впечатление своим отношением к нам, не имевшим малейшего понятия об этикете поведения в храме во время молитвы и вообще в паломничестве. Такой щедрости, доброты, открытости и терпимости мне еще не приходилось видеть нигде. Однако стыдно вспомнить, в первые дни паломничества я совершенно не умела воспользоваться тем даром, который Бог буквально положил мне в руки. Еще стыднее то, что в день встречи с папой, когда российским паломникам на Ясной Гуре были выделены лучшие места в первых рядах, мы с подругой просто проспали, радуясь, что в этот день никуда не нужно было идти. Встали, сходили за мороженым, одним глазом взглянули на гигантский экран, поискали там наших друзей, порадовались за них, и все. Ну не чудо ли, что буквально на следующий день и во все дни, последовавшие за ним, мне вдруг стало ясно, что происходит нечто важное не только в польском городе, но во мне самой и в моих спутниках. С того дня я поняла, что мне не хватает чего-то жизненно необходимого. И я начала прислушиваться к тому, о чем с нами беседовали злостные пропагандисты, монахи и монахини, священники, странные юноши и девушки, говорившие на темы, совершенно нам чуждые. Христос начал покорять меня, и с того момента я уже не смогла ему противостоять, причем продолжается это по сей день. Не чудо ли, что многие люди в подобной моей ситуации из атеистических семей не только приняли крещение далеко не в детском возрасте, но и сделали христианство частью своей личной и профессиональной жизни, посвятив себя миссионерству, монашеству, работе в приходе, в христианских изданиях или свидетельству веры в самой обычной, а на деле совсем необычной, особенно в России, обстановке. Так что первая моя встреча с папой была, можно сказать, виртуальной. Такое ощущение, что Иоанн Павел II заглядывал в сердце каждого, даже находящегося далеко, и обращался к нему, невзирая на расстояние. А как еще объяснить любовь к нему людей, никогда его не видевших, знавших его только потому, что он написал или сказал? Вторая встреча с папой была уже совершенно реальной. Она произошла во время учебы в Риме, в то время, когда российских католиков здесь было еще очень мало, не то что сейчас. А в моем университете я вообще была первой русской в его истории. Теперь уже знаю, что первой из многих. Поэтому меня присоединили к группе польских паломников, которым была назначена частная аудиенция у папы. Это было в 1996 году, когда такие аудиенции устраивались довольно часто. У входа в апостольский дворец нашу группу разделили на города. Один из секретарей папы долго думал, к какому городу присоединить посетительницу из Москвы, и присоединил меня, кажется, к Варшаве. Помню, у входа я боялась, что меня вообще не пустят, так как я не полька. Вот такие смехотворные мысли меня одолевали. Вот нас выстроили в зале в несколько шеренг, всего человек 100, по городам. Вошел папа. Он приветствовал каждую группу, а потом его секретарь, косясь на меня, что-то сказал ему. Папа тут же направился в сторону моей Варшавы, и не куда-нибудь, а прямо ко мне. «Неужели что-то скажет?» — подумала я. Это было совершенно неожиданно. Папа говорил со мной несколько минут. Потом уже мне разъяснили, что при виде россиянина он всегда забывал обо всех остальных, так как явление это было на аудиенциях редкое. Папа действительно позабыл об остальных и спросил у меня, кто я по национальности и чему обучаюсь. Помню, что он сначала не мог понять, то ли я русская, которая живет в Польше, то ли полька, которая живет в России. Но когда я объяснила, что я самая что ни на есть русская и самая что ни на есть Россия, он очень обрадовался. Перешел с польского на русский. Некоторые говорят, что папа плохо говорил по-русски, но я с этим не согласна. Он говорил совершенно нормально, понимал меня, а я его. Я тогда училась в Институте миссионерской катехизации. В конце папа громко воскликнул: «Понесешь Евангелие в Россию». Это было моей мечтой, которая все-таки сбылась, хотя совсем не так и совсем не там, где я себе представляла. Следующая встреча с папой Войтылой произошла спустя всего 2 месяца после предыдущей. С ней связана забавная история. Я сама написала письмо его секретарю монсеньору Дивишу с просьбой участвовать в мессе в личной часовне папы и отдала это письмо швейцарскому гвардейцу. Надо сказать, что особо я не надеялась, мало ли желающих. И вот как-то раз раздается телефонный звонок. Я беру трубку и слышу: «Здравствуйте, это говорит секретарь Святейшего Отца». Я подумала, что это шутка, и даже назвала имя шутника, мол, это ты шутишь. Секретарь, это был, как я узнала впоследствии, монсеньор Мечислав Макшицкий, спросил, не я ли это просила о посещении папской мессы 2 месяца тому назад. Тут я поняла, как опозорилась шутником, и испуганно сказала, что да, это я. Собеседник сообщил, что на завтра в 7 утра надо быть у входа в апостольский дворец. Эта встреча с папой запомнилась мне больше всего, не только из-за казусов, но еще и потому, что на мессе в личной часовне было очень мало народу. Гораздо меньше, чем в первый раз с поляками. Большую часть составляли иерархи восточных церквей и монахини. В те времена в секретариате удовлетворяли просьбы верующих об участии в подобной мессе, таким образом, чтобы оставалось место для простых людей, не политических или религиозных лидеров, не прибывших с визитами, а просто жителей Рима. Самое интересное, конечно, произошло после мессы, когда папа благословил каждого гостя. Уж не знаю, заслуга ли это секретаря или, боюсь даже сказать, что я думаю, но папа, увидев меня, произнес: «А, миссионерка из России!» Каждому присутствующему папа выдал четки, мне тоже, даже в двойном экземпляре. Я заготовила маленькую речь и произнесла ее. А потом был очередной казус. Дело в том, что после благословения и краткого обмена приветствиями я пошла к выходу и заблудилась. Плутала по каким-то лестницам, но никак не могла понять, куда же выходили остальные. К счастью, меня догнал один из секретарей, который, смеясь, сообщил, что он тот самый секретарь, которого я приняла за шутника, и вручил мне еще 6 розариев. «От папы», — он сказал, — «чтобы вы послали их своим друзьям в Россию». Несколько лет спустя, на 3-й день после венчания, нам с мужем предоставилась возможность получить благословение папы, которое он традиционно преподает молодоженам во время общей аудиенции. Нам очень повезло, поскольку настоящими молодоженами в тот день оказались только мы. От других пар, ожидавших аудиенции в первых рядах, мы узнали, что вообще-то такой возможности иногда ждут годами, особенно те, кто приезжает из-за рубежа. Хотя это происходило уже во времена, когда русских в Риме было много, все-таки папа по своему обыкновению особо задержался с нами, расспросил, откуда мы, и при этом говорил по-русски очень хорошо. Каждый раз, когда папа общался с представителями молодежи, независимо от национальности, он как-то по-особому воздевал руки, будто говоря: «За вами будущее». Можно с уверенностью сказать, что папа сделал молодежный выбор в своей жизни. Причем на основе этого выбора строил все остальное, вплоть до пастырской заботы о пожилых. Нам, ставшим католиками уже много лет спустя после начала понтификата Иоанна Павла II, этого, возможно, не понять, но более зрелые свидетели рассказывают, что ни один предыдущий папа не относился так к молодежи. Такой пастырский и, можно сказать, богословский выбор – доказательство особой мудрости этого человека. Ведь именно сегодняшнему молодому поколению трудиться на евангельской жатве. Все аспекты христианской жизни касаются именно молодежи. Это и христианское воспитание, и призвание к монашеству, священству, миссионерству, и формирование научных, культурных ценностей, и практическое применение социального и нравственного учения. От молодых зависит будущее семьи и созидание цивилизации жизни, в которой высоко ценится и зародыш, и немощный старец. Для нас, молодых людей 90-х годов, совершенно привычны молодежные встречи с папой, а ведь это абсолютная новизна в жизни церкви. С молодежным выбором Иоанна Павла II связаны еще 2 особенности его понтификата. Первое – это внимание к человеку. Все учительство папы имеет 1 единственную отправную точку – человека, с его страданиями, нуждами, идеалами. И эта отправная точка, разумеется, начертана на единственном пути – пути Евангелия. У каждого наставника, восседавшего на престоле Петра, свой путь, своя харизма. Собственно, отправной точкой может быть либо человек, либо Христос. Учительство может начинаться либо сверху, либо снизу, но неизменно эти 2 точки сливаются в 1. Выбор этой точки зависит прежде всего от особенностей эпохи. И для нашей эпохи человек – это единственно возможный выбор. Последовательность личности папы Войтылы полностью соответствует такому выбору. Папа никогда не учил тому, чем сам не жил в полноте. Среди тысяч эпизодов, связанных с жизнью блаженного папы, два наводят меня на особые размышления. Первый – это когда папа обедал вместе с римскими бомжами. Кто-то может возразить: ну и что, сел пару раз за стол с бомжами, от этого миру лучше не стало. А вот и нет, свершилось еще одно чудо. До этого верующие и даже монахи зачастую проходили мимо этих несчастных, а в последние годы в Риме стали появляться и быстро расти общины, посвятившие себя именно бездомным, пьяницам, беспризорникам и проституткам. И второй эпизод – встреча папы с циркачами. Он даже специальное послание написал о пасторской работе с цирковыми артистами. Они пришли к папе разрисованные, пестрые, и стали показывать фокусы и акробатические трюки. А папа смеялся, искренне смеялся, хотя произошла эта встреча совсем незадолго до его смерти. Не было ни одного аспекта жизни, которого бы папа не евангелизировал, нередко подвергаясь критике от сторонников церкви Ризницы. Вторая особенность понтификата Иоанна Павла II в том, что церковь вышла из Ризницы и обняла каждого человека. Какая же мудрость в том, чтобы найти особые слова для каждого, от президента до циркача, да так, чтобы эти слова приносили плод. Да, в нашем мире далеко не все гладко, но везде было брошено хотя бы маленькое семя папы-паломника, папы-путешественника. Где-то это семя уже принесло обильные плоды, где-то видны только ростки, где-то оно попало в не слишком благоприятную почву. И кому, как не нам, эту почву улучшать и обрабатывать. В годы понтификата Иоанна Павла II наша церковь стала церковью надежды, а мы, выходцы из бывшего Союза, как никто другой понимаем разницу между надеждой и безнадежностью. Разве папа не побывал в России?